Сделано в Red Barn.
Все началось с того, что посреди ночи у меня зазвонил телефон.
Воробьев.
Голос Юрия Степановича, полковника полиции и моего начальника, был напряженным.
«Приезжай в отделение, да поскорее. Есть дело для тебя»,
— приказал он. Уточнять детали я предпочитаю лично, поэтому, одевшись в полумраке, я вскоре прибыл на работу. Звонки посреди ночи для меня дело обычное. Если вы помните, я уже рассказывала, что днем со мной кашу не сваришь. А как только солнце садится, я, словно заново рожденный, спешу навстречу приключениям. Конечно, если работу в убойном отделе города Н, можно считать приключением. Хотя, должен признаться, что люблю свою работу. И особенно по ночам. После заката отделение приобретает какой-то особый шарм. Сотрудники полиции разбредаются по домам, как натруженные пчелы, а здание, в котором они работают, перестает жужжать, как улей. В образовавшейся тишине иной раз удается услышать свои мысли, а в пустых коридорах даже поймать озарение. Хотя, откуда мне знать, быть может, и днем здесь бывает так же поэтично. Тело найдено в переулке между Лениной и Фабричной. Мужчина, 35 лет, умер на месте от потери крови. Судмедэкспертиза не выявила никаких ранений, что могли бы привести к кровотечению такого масштаба. Но это не все, чем судаки нас озадачили. На шее пострадавшего обнаружено два небольших отверстия, предположительно от зубов. Есть основания полагать, что преступник напал со спины и впился в шею пострадавшего, словно... Словно вампир? Я молча взял папку с отчетом из рук Юрия Степановича и взглянул на фотографии, сделанные криминалистами. Разумеется, полковнику полиции уездного города Н, следователю с большим стажем, убойным опытом и жизненной мудростью древнегреческого философа, даже в голову не пришло бы подозревать в убийстве вампира. Маньяка с неизвестным орудием убийства – возможно. Психа, подражающего героям любимого сериала – вероятнее всего. Однако здравый смысл впервые подвел Юрия Степановича. Укус на шее покойного был вампирским, без всякого сомнения. И как только я это понял, у меня появился лишь один вопрос. Какого черта? «Что скажешь?» – прервал мои размышления Юрий Степанович. Но сказать мне, конечно же, было нечего. Мысли все до единой вдруг замолкли в голове. И я колом стоял в кабинете начальника, уставившись на фотографии. «Кстати, вы оценили мою метафору с колом?» В общем, как вы поняли, значит, все это могло лишь одно – в уездном городе Н появился еще один вампир. От этой мысли в животе вдруг все сжалось и заурчало, и мне срочно понадобилось перекусить. «Мне нужно уйти. Я возьму это?» Юрий Степанович раздраженно кивнул. Мое поведение не всегда было понятно ему, но он терпел, так как знал, что на меня точно можно положиться в деле, подобном этому. А если бы он знал, что я вампир, то наверняка держал бы в холодильнике пару-тройку бутылок с кровью для моей подзарядки. Но Юрий Степанович, как, впрочем, и все остальные, не знал. Поэтому за перекусом мне пришлось возвращаться домой на улицу Колпакова, дом 15.
«Павлик, вот ты где, ночной житель!»
Светлана Андреевна стояла на лестничной клетке, словно поджидая меня. «Какого черта вы не спите в 3 часа ночи?» Думал я про себя.
«Пойдем скорее, я тебя с Катей познакомлю», – требовала соседка, не замечая моего озадаченного лица.
«Какой еще Катей?» – решил уточнить я, прекрасно помня, чем оборачиваются походы в гости к Светлане Андреевне.
«Ну как какой, Павлик? Внучка моей троюродной сестры, помнишь? Я ей про тебя рассказала, а она соизволила знакомиться».
Постепенно голос Светланы Андреевны переходил на шепот. Однако ее попытки выдержать интригу успехом не обернулись. Спустя пару минут нашего нелепого диалога На пороге квартиры Светланы Андреевны появилась Катя, длинноногая блондинка в черном платье.
«Ой, Катенька!» Светлана Андреевна засмущалась. «Ну вот, знакомься, это Павлик».
Катя окинула меня любопытным взглядом, темных, как смола, глаз.
«Ну что мы стоим в подъезде, как дикари? Пойдемте внутрь, я пирог испекла».
Сердце Светланы Андреевны колотилось, как бешеное, и каждый его удар эхом разносился в подъезде. Она суетилась, чтобы скрыть свое волнение. А вот Катя, напротив, сохраняла завидное хладнокровие. И тут до меня дошло. «Может, это? Сразу ко мне пойдем?» Рукой я толкнул свою дверь, и она со скрипом открылась, приглашая Катю внутрь.
«Павлик, ну неприлично же как-то!» — возмутилась Светлана Андреевна.
«Бросьте, тетя Света, сейчас молодежь так общается».
Катя сверкнула глазами и вскоре растворилась в темноте моей прихожей.
«А здесь ничего так. Неплохо для одинокого вампира», — дразнила меня Катя, бродя в полумраке моей квартиры.
Пока она исследовала мое жилище, я изучал ее. Либо Светлана Андреевна скрывает, что в ее семье есть аристократы, либо Катя вовсе не была внучкой ее троюродной сестры. Она словно была слеплена из другого теста. Спокойная, изящная, с идеальной осанкой. Вампирша. Все это вызывало во мне самые разные чувства. Но я пошел по пути долга. «Твоих рук дело?» Я бросил Кате папку с отчетом криминалистов.
«Черт! Он что, умер? Я же слегка его надкусила!»
Катя изобразила разочарование на своем симпатичном лице.
«В любом случае, привлечь твое внимание оказалось куда проще, чем я думала».
От ее слов у меня снова заурчало в животе.
«Кажется, ты голоден?»
Катя неловко посмотрела на меня. «И правда, я совсем забыл, что пришел домой совсем не для того, чтобы вести разговоры с очаровательной вампиршей.
Позволь мне угостить тебя».
Катя наклонилась к сумке, но я остановил ее, схватив за запястье. Холодные черные глаза уставились на меня с недоумением. По телу вдруг пробежала обжигающая дрожь. Запах Кати показался мне знакомым, но я не мог вспомнить, где слышал его.
«Соберись»,
— говорил мне внутренний голос. Я же был в замешательстве. Арестовывать Катю смысла не было. Вампир за решеткой еще опаснее, чем на свободе. Однако меня напрягала ее беспечность. Легкость, с которой она принимала жуткие решения, роднила ее с маньяками, чьей поимкой я занимаюсь вот уже много лет. С другой стороны, мне очень хотелось узнать, кто она и зачем пришла. Ситуация, в которой преступница становится единственным ключом к пониманию моего прошлого, казалась мне такой же прозаичной, как и вся моя жизнь. Я медленно отпустил Катину руку и пошел есть.
«Так зачем тебе потребовалось мое внимание?»
— крикнул я Кате из кухни.
«Хочу забрать тебя домой».
Несколько глотков крови насытили меня и взбодрили. Катя окончательно меня заинтриговала. Если честно, в тот момент мне больше всего хотелось, чтобы она не оказалась моей сестрой или какой-то там еще родственницей. Вы не подумайте чего. Просто не каждый день я встречаю женщин, рядом с которыми могу быть самим собой. К счастью, ничего такого Катя не имела в виду, и я все еще был одиноким вампиром без семьи.
«Я принесла тебе кое-что».
Катя снова потянулась к сумке, и на этот раз ей удалось достать из нее небольшую желтую папку.
«Я ищу тебя не первый год, ты знаешь?»
В папку, что Катя дала мне, был вшит журнал с записями, документами и фотографиями. На обложке, уже слегка потертая, виднелась надпись «Дело номер 9». Недолго изучая его, я понял, что в нем хранилась информация обо мне.
«Ну что, ты спросишь меня о главном или так и будем стоять?»
— спросила Катя, сверкнув своими черными глазами.
«Знаешь, я ждал этого дня столько, сколько себя помню. Но, кажется, придется еще подождать.
Ведь это конец второй части. Продолжение в следующем выпуске. Это был подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашего слушателя Паши Воробьева из уездного города Н. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!